Но практически любой человек, который утвердится у власти после Путина в России, пусть это будет полный диктатор, он первым делом покончит с русской агрессией в Украине. Первым делом. Никто ее продолжать не будет. Все эти люди хотят свободно пользоваться своими деньгами, а не тратить, не сжигать их в огне бессмысленный и, безусловно, не сулящий блистательную победу, теперь это уже ясно, войны.
Ну что же, мы начинаем наш сегодняшний эфир. Я сразу скажу нашим зрителям, что это запись, но ничего страшного, потому что, мне кажется, уж лучше в записи, чем никак. Да? И я приветствую нашего гостя, гостя этой программы, профессора-историка Андрея Борисовича Зубова. Здравствуйте, Андрей Борисович.
Здравствуйте, Валерий Владимирович. Я очень рад с вами беседовать. И тоже извиняюсь, что это запись, но лекции, занятость, к сожалению, не позволяет устроить прямой эфир. Это моя вина, это не вина Валерия Владимировича.
Ничего страшного, тем более лекции – это святое. Почему сказал? Потому что я очень рекомендую нашим зрителям заходить на ваш сайт, и мы оставим ссылку обязательно, потому что там целый огромный набор этих лекций. Я так понимаю, что вы сейчас уже занимаетесь историей России, я имею в виду современной, да?
Ну, во-первых, не только сайт, но и YouTube-канал еще. YouTube-канал, да. Ну, там переход на YouTube-канал. Вот новые беседы как раз по современной истории России, это эпоха перестройки, которая меня очень заинтересовала и которую я хочу поделиться с всеми нашими русскоязычными слушателями. Вот она на YouTube-канале. Ее нет на сайте, но это YouTube-канал. Вот. А кроме того, я еще и работаю в традиционном жанре. Вот буквально в течение ближайшего месяца выйдет третий том моей истории России 19-го столетия. Два первых тома вышли, это, естественно, за границей, издательство «Видим Букс» латинскими буквами. И любой человек вне России и Белоруссии без труда их может заказать в этом издательстве. Два тома уже есть, третий том вот сейчас выходит. И я планирую, если Бог даст мне жизнь и здоровье, сделать такое девятитомное издание.
Да, и раз уж мы так плавно перешли к вашей работе по XIX веку, я так неожиданно зайду на эту тему, но тем не менее. Замглавы администрации президента Александр Харичев опубликовал свои предположения и опасения о том, что, в частности, он пишет, что в России возможна гражданская война. Я чуть позже к этой теме перейду, но сначала я долго думал, с кем можно сравнить этого человека, который отвечает за внутреннюю политику в России, в том числе частично за образование, за управление обществом. И вы знаете, у меня в голове возникло ощущение, что это тот же самый Александр Бенкендорф. Как думаете?
Ну, мне трудно сказать, потому что я Александра Бенкендорфа, ну, естественно, по книгам, по его мемуарам, письмам знаю сравнительно хорошо, а вот Харичева я не имею чести знать вообще. Поэтому мне один объект сравнения у меня в голове отсутствует. Ну, я должен сказать, что Бенкендорф, и как раз вот не в третьем, а в четвертом томе нашей книги, он тоже уже готовится к печати, это вторая часть царства Николая I, там будет специальная такая даже глава небольшая о Бенкендорфе, потому что это действительно Александр Христофорович один из видных деятелей русской жизни, вот эпохи Николая Павловича, но должен прямо сказать, что это не самый симпатичный персонаж русской истории. Он действительно, в молодости он был авантюрного склада человек, ездил в путешествия, сопровождал не очень интересные экспедиции, ставил интересные мемуары, но впоследствии он стал, ну, как оказалось, обычным казнокрадом очень высокого уровня, брал очень много. Николай Павлович об этом не знал, видимо. Ну, человек совершенно нечистоплотный в своей личной жизни, и при этом возглавлял жандармерию, которая должна была быть основой нравственности России. И вы мундиры голубые, и ты покорный им народ. Да? Так что вот такая двойственность характерная, характерная, да, даже его смерть. Он уехал с молодой любовницей, имея жену, естественно, на воды, в Карлсбад, там занемог. Его эта молодая женщина бросила тут же, говорят, взяв много денег. И ему пришлось обратиться к своим детям, которые жили по всей Европе. Они приехали, провелись им последние дни его жизни, потом его на пароходе Александр Николай прислал специальный пароход, его отправили в Петербург, он похоронен в своем имении в Эстонии, нынешней Эстонии, он же азейский дворянин, и Николай до последнего говорит, что это его лучший друг. Но потом, когда уже открылись, было дано Николаю Павловичу, видимо, человеку тоже, не ахти какой нравственности личной, но, по крайней мере, безусловно, не вору, и он себе не воровал, все и так было его. Когда ему открылись преступления вообще высшего чиновничества, а это было начало Крымской войны, когда оказалось, что страна полностью разворована, тогда он в сердцах сказал, эти слова до нас донесла Ариадна Тыркова-Вильямс в своей книге о Пушкине, и она не дает ссылку. Но это очень такая аккуратная и честная женщина, поэтому я думаю, понятно, что это один из лидеров партии Народной Свободы, и потом эмигрантка в Англии до конца своих дней. Так вот, она написала, что узнав вот о степени воровства, где-то в конце 54-го или в начале 55-го до своей гибели, Николай Павлович сказал, да, мои друзья 14 декабря, так он назывался декабристов, пожалуй, так бы никогда не поступили. Вот, собственно говоря, эпитафия.
А что же, вот почему так получается, что такие же люди, которые говорят о том, что общество должно быть наблюдаемо так же тщательно, как армия на поле боя, но при этом настолько же коррупционны, как те, кого они обвиняют в коррупции?
Конечно. Я думаю, что, кстати говоря, он особо никого в коррупции, ну, Николай Павлович-то да, он так говорил, действительно. Ну, он был недалекого ума человек, к сожалению. Воспитанник Ламсдорфа, генерал Ламсдорфа, который идеалом своим видел Фридриха Великого. Так что, Павлом Петровичем, если старшие дети Павла воспитывались Екатериной, как известно, Александр и Константин, то младшие, Николай и Михаил, воспитывались самими родителями в общем, тоже много чего набраться не могли. Но самое главное здесь другое, очень простая вещь, которую Николай, не знаю, даже понимал, Николай Павлович. Дело в том, что от коррупции невозможно освободиться полицейскими мерами. Нельзя, строго наблюдая за коррупцией, как это делал Николай и должен был бы делать Бенкендорф и его жандармы, нельзя искоренить коррупцию. Это закон, который должны все знать. Единственный способ искоренения коррупции – это введение форм народного самоуправления и, естественно, демократического контроля. И, кстати говоря, русская история этому дает очень хороший пример. Дело в том, что вот когда, как раз Крымская война и начало царствования Александра II были, я думаю, апогеем коррупции. Вот если мы читаем того времени мемуары, мы видим, что честные люди, ну, они были, естественно, тот же там Кошелев, да, они просто тонут в этом кошмаре, коррупционном кошмаре и вообще в тотальной безнравственности общества, которое воцарилось, особенно с началом царствования Александра II, когда перестали отправлять в Сибирь, когда либеральные установления стали вводиться. Тогда все это просто проявилось полностью. А невероятные махинации в области железнодорожного строительства и все прочее. Но Александр вводит местное самоуправление, городское и земское в 64 году, и крестьянское самоуправление, естественно. И вот мы видим, что прошло, да, не сразу, конечно, не сразу, такие вещи не происходят в один день. Но даже в эпоху контрреформ, когда пытались ним сузить самоуправление, ну, конечно, не ликвидировать его, уже начались благотворные результаты этого процесса ведения самоуправления. Коррупция резко пошла на убыль в России. Это не так много знает людей, но практически скажем, к эпохе вот уже манифеста 17 октября 5 года, ну, по-настоящему были, конечно, гении коррупции, были с высшей администрацией, там все, что связано с Порт-Артуром, с вот этими безобразовскими действиями на Дальнем Востоке. Но это уже скорее исключение. А почему? Потому что была свободная пресса, потому что было гражданское самоуправление, были земства. И они были отделены от Министерства внутренних дел. Министерство внутренних дел занималось управлением обычным, как всегда занималось Министерство внутренних дел, и очень ревниво смотрело за земствами, чтобы там не брали и не воровали. А там тоже, конечно, были люди и тоже были склонны, многие, не все были рыцари демократии, но были те, кто с удовольствием хотели использовать служебное положение для личного обогащения, как сейчас любят говорить. Вот. Но земство также ревниво смотрела на Министерство внутренних дел и на чиновников Министерства внутренних дел, которые работали на местах. И хватало их за руку, потому что они хватали их. Это была взаимная конкуренция. И она постепенно привела к тому, что взятки перестали давать практически полностью. Ну, их там давали крестьяне 3 рубля, чтобы получить временное разрешение на сельскохозяйственные работы в Австрийской империи, там, в пограничных районах, там, евреи черты оседлости, чтобы получить разрешение жить в столицах. Ну, это были мелочи, это давалось на очень низком уровне, на уровне полицейского участка. А серьезная коррупция, системная коррупция, она была искоренена. Поэтому и в будущей России мы должны быть твердо уверены, полицейские меры ни к чему не приведут. Честный диктатор какой-нибудь будущий, Пиночет, не дай бог, вот, он может, как в Китае, там, расстрелять 1000 человек, но коррупция будет продолжаться. А демократия, самоуправление не сразу, но покончит с коррупцией.
Да, и институты, конечно же, когда мы говорим про демократию, это институты, это правила игры и соревновательность, конечно.
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 Взаимный контроль. Вот что самое
Да,
главное.
вот здесь я нашел все-таки, в чем не соответствует Харичу Бенкендорфу, потому что Бенкендорф говорил про то, что прошлое России было удивительно, настоящее, великолепно, а будущее выше всякого воображения.
Было
А
такое.
вот... Да, вот Харичев говорит об опасности гражданской войны. Я возвращаю нас из 19 века в 21. Как вы думаете, насколько это
А между
вероятно?
тем и тем хочет в гражданской войне воевать Харич.
А потому что огромное количество противоречий национальных в России, а люди возвращаются с оружием, которые умеют, как мы с вами знаем, только убивать. И плюс ко всему, извините меня, судя по всему, целей, помните, как там Владимир Путин говорит, первопричины очень сложно будет ликвидировать того СВО, того, что в России называют СВО, мы с вами называем, мне кажется, войной с Украиной, да, они не достигнуты.
Не, ну сейчас пока ничего не достигнуто. И я бы так сказал, что любой человек, вот любой человек, который в итоге утвердится у власти, пусть и Путина, возможно, там будет скорее какая-то борьба за власть, как всегда, но практически любой человек, который утвердится у власти после Путина в России, пусть это будет полный диктатор, он первым делом покончит с русской агрессией в Украине. Первым делом. Никто ее продолжать не будет. Я думаю, даже не надо нашим друзьям это подробно объяснять, но нашим слушателям. Но главный аргумент следующий, что все эти люди хотят свободно пользоваться своими деньгами, а не тратить, не сжигать их в огне бессмысленный и, безусловно, не сулящей блистательную победу, теперь это уже ясно, войны. Они хотят восстановить отношения с Западом, разморозить свои финансовые активы, отменить санкции, ну и так далее, и так далее. Вот. В итоге, путем нескольких таких перетрубаций, и, я надеюсь, достаточно твердой позиции Запада, Россия придет опять к демократической форме правления, которая была создана в общих чертах, очень неумело, конечно, ну а кто тогда умел что-то делать? Я не умел, очень была неумело создана Горбачевым в последние годы его правления. Это демократизация, его главная идея, гласность, демократизация. Вот. И потом просуществовало ельцинское время, тоже с массой оговорок, но просуществовало, а при Путине была уничтожена. Так вот, к этому Россия, безусловно, вернется. Кто будет против этого? Ветераны, значит, войны, изувеченные на войне морально и физически, с какими-то там, не знаю, автоматами, обрезами. Я думаю, нет. Я думаю, нет. Я думаю, что эти люди, они встроятся в новую систему, как строились, собственно говоря, после нацистской Германии солдаты Вермахта. Ну, а эсэсовцы, ну, в основном будут, конечно, судимы наши там, добровольцы из каких-то наиболее преступных военных формирований. Поэтому, я думаю, никакой войны не будет гражданской, потому что кому что надо будет защищать. Люди у власти будут стараться сохранить свое имущество, свои деньги, свои возможности, в основном ведя диалог с Западом. Значит, от Запада их защищать будет не надо, Запад надо будет, наоборот, уговорить, чтобы им дали возможности, оставили. От русских граждан, да нет, в России сейчас действует малый и средний бизнес, он активен, молодежь в него вовлечена в основном, и они заинтересованы тоже в развитии всего этого, но, естественно, без вот этого давления со стороны ФСБ, КГБ, этих криминальных структур. Вот. Ну и, соответственно, вернувшиеся с войны люди, я думаю, если они будут в нормальном положении, не будут с военными преступниками считаться, они встроятся в этом, а если будут считаться военными преступниками, то, ну, понятно, придется ответить перед законом, как в Германии ответили.
Но при этом, когда мы говорим о тех, кто возвращается с войны, я понимаю, что мы сейчас гадаем на кофейной гуще, но тем не менее, люди, которые получают сумасшедшие деньги сейчас за то, что убивают граждан другой страны, возвращаются в Россию с оружием, и при этом они не будут получать тех же самых денег. И более того,
Безусловно.
не будут героями. И
Безусловно.
будет такое, как мне кажется, все-таки ощущение, ну, неудовлетворения.
Будет. Я думаю, что какие-то банды, возможно, появятся, но все же этих людей не существенная часть населения России. Понимаете? И далеко не все из них захотят, опять многие погибли, многие стали инвалидами и не смогут ни в чем участвовать. Но даже те, кто не погибли и не стали, ну, это люди, которые, если они разумные, они попытаются встроиться в экономическую модель и свои деньги, которые у них еще есть, в общем-то, куда-то пустить в бизнес, в оборот. А и им друзья, которые остались в России, а я знаю, что у таких людей много осталось и друзей, и многие из них, кстати, бизнесмены среднего и малого уровня, и им помогают на фронте, в личном плане там какие-то носки, одежду, там, бронежилеты посылают. Вот, эти люди им помогут встроиться в новую жизнь. Ну, а кто не может, да, появятся какие-то банды, как всегда после войны, как они были в Советском Союзе, кстати, после Второй мировой войны. Но вот это уже задача государственной власти с этим делом покончить и банды эти ликвидировать, потому что это, безусловно, организованные преступные формирования. Я не исключаю, что какая-то часть бывших сотрудников КГБ, молодых, которые тоже вот с этим были очень тесно связаны, она в этих бандах будет участвовать или будет их пытаться покрывать. Поэтому следующая очень важная задача новой власти, не знаю, с самого ли начала или чуть позже, это полная ликвидация вот этой системы КГБ ГРУ, системы, значит, секретных служб, нынешних, которые, безусловно, должны исчезнуть или должны быть ликвидированы, а люди, в них занимавшиеся преступлением, должны ответить перед законом. Это необходимый переход к демократии в России. Это такая широкая и очень глубокая иллюстрация.
А как вообще так получилось, на ваш взгляд? Как Россия оказалась в плену или в заложниках у спецслужб, если вообще можно так говорить?
Да, конечно, можно говорить, только она не оказалась, она сознательно, то есть эти спецслужбы были, как известно, созданы сразу же после прихода большевиков к власти, практически, да? Значит, сами чекисты празднуют день своего создания, это 20 декабря 1917 года. А существовали они и раньше, под разными вывесками, менее централизованно. И, то есть, прямо буквально с октября-ноября, когда были репрессии против кадетской партии и так далее. Убийства тайные, они же были. Тогда, значит, они были созданы как охранный отряд. Ну, понимаете, сами большевики – это мафиозная структура. Любая мафия имеет боевой отряд, который занимается убийствами, запугиванием, сведением счетов с конкурентами, не на поле боя, естественно. А другие занимаются самым главным, для чего мафия существует, это присваиванием средств, капиталов, труда, денег. Вот большевики одни присваивали, фактически засовывали в свои карманы все богатства России, а по возможности всех стран, которые удается завоевать. А и была армия, которая завоевывала эти страны, которая внешне имитировал обычную армию. Через некоторое время появились и генералы, и офицеры, и все. А с другой стороны, была вот эта военная тайная организация, которая занималась запугиванием, внутренним контролем над обществом, причем незаконно. Потому что законный контроль – это Министерство внутренних дел, это полиция, милиция. Вот. В Советском Союзе полиция и милиция тоже, естественно, действовала незаконно, но главным орудием, контролирующим все, было ВЧК, ОГПУ, НКВД, МВД, КГБ и ныне ФСБ. И эта всегда сила была главной. Главной. Именно поэтому Сталин, чтобы управлять независимо от КГБ, постоянно уничтожал всю верхушку КГБ, чтобы она не стояла между ним и властью. Это был жестокий, но такой же мафиозный принцип. И поэтому, вы знаете, был уничтожен Ягода, да, собственно говоря, насчет Дзержинского не все понятно. А потом, естественно, Ежов, потом был отстранен, наконец, Берия, был Абакумов, ну, потом уже новая власть. Кстати говоря, захват власти после Сталина осуществил Берия. Естественно, то есть КГБ как бы полностью пришло к власти. Оно было уже не охранным органом партии, а просто властью над страной. Но вот тут удалось с помощью армии, с помощью Жукова, Хрущеву, Маленкову, в меньшей степени Булганину, в общем, отстранить Берию и убить его. И также убить всех основных КГБшников, того же Абакумова и так далее. Вот. Потом опять, значит, и они постарались сделать, там был целый ряд предохранительных мер, которые делали КГБ, оно стало КГБ после этого, делали КГБ подконтрольным партии, как так говорили, под контролем гражданским лицам. Вот этой мафиозной организации, политической, экономической, она контролировала свою службу безопасности. Достаточно хорошо. Вот того же Александра Шуруша, Лепина и так далее. Но потом, как известно, после Брежнева и при Брежневе слабеющим КГБ опять захватило власть целиком, полностью в лице Андропова. Что греха таить, именно Андропов и КГБ привели Горбачева к власти. Это надо совершенно ясно понимать. Но здесь уже гениальность Горбачева, который, и хитрость его великая, который, в общем, прекрасно зная КГБ, играл с ней, я думаю, очень опасную игру, но делал свое дело. И сделал его. Об этом я как раз рассказываю в своих лекциях, объясняю. Вот, когда он запретил КГБ, как известно, распустил его 23 августа 1991 года, после возвращения из Фаруса, и КГБ затаился. Затаился. В общем, его пытались переформатировать, назначали даже Бакатина в его главе, но ничего, конечно, не получилось. Одно время одним из крупнейших деятелей при Ельцине КГБ был мой двоюродный брат Женя Севастьянов, которого только что объявили иностранным агентом. Так что я представляю, как в то время все это происходило. Да, они вели себя очень тихо, они старались. Но они, ну, главная задача была в том, чтобы сохранить военный потенциал страны, не дать его разрушить, разворовать, распродать, чтобы хотя бы законсервированы оставались эти заводы, потому что все они бредили восстановлением их империи. Они не мечтали только о богатстве. Конечно, они все обогатились, но они мечтали в первую очередь о том, что их империя, они же ее цепные псы, должна быть восстановлена. И я думаю, что фундаментальные, кардинальные ошибки Ельцина в своей политике, персональной политике, привели к тому, что он назначает по просьбе Татьяны, своей дочери и Валентина Юмашева, Путина во главе и КГБ, потом во главе правительства России и своим преемником. Ну, тут уж дальше все пошло, восстановление вот того самого, что они сохранили. Почему сейчас? Началась, когда большая война, оказалось, что, в общем, военная промышленность вся России есть, она функционирует, она не разворушена, не развалена, все строится, все выпускается, пусть там не самого высшего качества, но у нас вообще все не самого высшего качества, и холодильники, и автомобили. Вот, но тем не менее делается. Вот вся эта задача сохранена. Поэтому, в общем, и КГБ сейчас, конечно, управляет страной. Это очевидно. Вот после Ельцина КГБ у власти в стране. Она отстранила олигархов, кого убила, кого прогнала, кого полностью подчинила, как Абрамовича, который, в общем, там готовы отдать, как он сам говорил, все ради того, чтобы быть лояльными режиму. Вот. И вопрос сейчас идет в том, чтобы отстранить КГБ от власти не как структуру госбезопасности, а как структуру управления государством, как властную структуру. Вот то, что сейчас должно произойти, это отстранение не каких-то мифических большевиков, понятно, ну, там, карикатурный старик Зюганов, конечно, идет не в счет, а именно КГБ, которое реально и всегда управляло страной, или пыталась ей управлять, начиная с ноября 2017 года, даже так, и который сейчас точно уж находится у власти. Вот если это не произойдет, если КГБ не будет искоренено, не просто отстранено, а искоренено, ну не потом, конечно, расстрел массовый, а путем лишения экономических, политических возможностей, тогда Россия встать не сможет. Она будет воспроизводить себя вновь и вновь. Уже теперь нам это ясно. Я имею в виду, не Россия будет воспроизводить, а служба безопасности будет себя воспроизводить как властная структура в России.
Андрей Борисович, у меня еще один вопрос, потому что я долго и очень долго не могу ответить на вопрос, что такое из себя вообще КГБ. То есть, что это сословие, это класс, это, ну, то есть, вот в какую рамку это можно все заложить, потому что я действительно не могу сказать, кто эти люди.
Валерий Владимирович, ну это социально-политическая система, я бы так сказал. Любая социально-политическая система, она самовоспроизводящаяся. Она сильна, с одной стороны, клановостью, любая, ну скажем, тоже дворянство, которое опиралось царская власть, которая была правящим сословием в России. С одной стороны, оно было кланово, то есть, естественно, дети дворян становились дворянами. Оно карьерное, значит, вчерашние знаю, провинциальные дворяне, их дети становились крупными чиновниками, получали титулы графов Российской империи и так далее. Тот же Бенкендорф, наконец. Вот, мелкое азийское дворянство превращалось в титулованную русскую знать. И в то же время оно только тогда может быть сильным, когда оно имеет возможность вертикальной внешней мобильности. То есть, когда какие-то люди из других сословий, но желающие исполнять вот те же функции охраны и организации власти, которые исполняет, ну, скажем, дворянство, они в него привлекаются. Классический пример Спиранский, сын священника, Победоносцев, граф Спиранский тоже, Победоносцев, внук священника, сын профессора университета и многие-многие другие. Вот это генерал Деникин, внук крепостного солдата и так далее, и так далее. То есть это вот классические совершенно вещи. То же самое КГБ. КГБ, вот вся эта структура ВЧК, ФСБ, скажем так, через долгий дефис, она строится по тем же самым принципам. И в этом смысле, когда, по-моему, когда давным-давно какой-то из генералов КГБ, Черкасов, по-моему, сказал, что это новое дворянство, он в этом смысле был прав. Да, это новое дворянство. Но если дворянство тоже во многом очень неправедное, потому что была крепостная Россия, рабы и так далее, обслуживала высшую власть, ну, которая имела хоть какие-то государственные нравственные принципы, хотя тоже масса оговорок, я об этом говорю в книгах и показываю, и, соответственно, какие-то ограничители, и как-то было все-таки общество свободно, тоже дворянское общество, оно было в общем свободно, в смысле общественного мнения. Как раз Николай пытался это дело закрутить, но в итоге закрутили бедного Николая Павловича, умер. Вот, Александр все это открыл. То КГБ – это тоже высшее сословие тоталитарной системы, тоталитарного общества, которое делает невозможным никакую свободу, никакой контроль, живет для себя, ну и в лучших случаях для политического режима России, который из нее же, собственно говоря, и происходит.
То
И
есть для
всегда,
других.
как мы видим, всегда в советское время, даже когда был внешнеполитический коммунистический режим, и он имел всегда тенденцию скатываться в откровенную власть КГБ над обществом. Когда эпоха Андропова, эпоха Берии, ну и нынешняя эпоха Путина. Так что вот это вот такая вот структура, и она должна быть ликвидирована. Понимаете, она ничего хорошего России не сделала, а плохого для России сделала безмерно много. То есть она совершенно преступна. Как бы мы ни осуждали старое русское дворянство, мы, сравнивая две эти структуры, видим, что русское дворянство в миллион раз лучше, я подчеркиваю, чем вот эта система КГБ, установленная с конца 17-го года. Миллион раз лучше. По количеству хотя бы репрессированных людей, если судить по этому. По праву на частную собственность, которую, в общем, и сейчас ведь КГБ и практически не признает. Любая собственность, которая ей нравится, они ее отжимают и берут себе. То есть свободное право частной собственности в России после 17-го года как не было, так и нет до сих пор. На самом деле власть оценивается целями своими. Ради чего живет король, ради чего живет, там, скажем, Путин. Король сейчас повсюду, ну, кроме Саудовской Аравии и Эмиратов, это конституционный монарх. Конституционный монарх, который контролируется, жестко контролируется парламентом, прессой. Да, его очень уважают, да, его не ругают, но если король начнет дурить, то ему это не позволит сделать и двух шагов в этом направлении. Он никого не может сам приговорить там, к смерти, конфискации имущества, тем более не может там, изменить политический курс своего государства, сам по себе взять там тайский король, объявить войну Бирме или Камбодже, не может этого сделать. Это все контролируется парламентом, естественно, газетами, обществом и так далее. В России тоталитарная власть, где абсолютный монарх может все. В этом смысле Россия нынешняя отчасти похожа на Россию императорскую, которая тоже была абсолютная власть до, значит, октября 75-го года, до октября 1905 года. Но в России было общественное мнение. У нас было свободное общественное мнение. И я бы так сказал, что до примерно начала 2010-х годов, ну, скажем, до конца формальной президентуры Медведева, в общем, Россия напоминала дореволюционное общество, потому что было свободное общественное мнение, более-менее свободная пресса, был какой-никакой парламент с какими-никакими оппозиционными партиями. Потом все это быстро кончилось, и началась уже полностью советская абсолютная тоталитарная диктатура. Те политологи, а такие есть, которые говорят, что говорить о тоталитаризме в нынешнем России неверно, я, на мой взгляд, они глубоко ошибаются. Это абсолютно тоталитарное общество, ну, может быть, не такое жестокое, как в эпоху Сталина и Ежова, но очень жестокое, тем не менее, и абсолютно с бесправным населением. То есть люди не имеют права ни на что. Суды потеряли всякую совесть, всякую возможность значит, выносить честные приговоры. Опять правда, суд стал позвоночным, как говорили в советское время. То есть по звонку сверху принимается любое решение суда. Там, где это ни от чего не зависит, где там Ваня, не знаю, изнасиловал Машу и не заявлял, что он сторонник Украины, то его судят обычным судом и дают ему обычный приговор. Вот, и все возможно, как, ну, так было и в Советском Союзе. А вот все, что связано с политической сферой, хоть минимально, все это абсолютно подконтрольно, суд бесправен. Теоретически, конституционная монархия имеет свои плюсы, потому что она персонализирует политического национального лидера, и в то же время этот национальный лидер не имеет никакой реальной власти. И когда висит портрет короля в офисе чиновника или даже в суде, то это не вызывает никаких чувств, что вот этот король тебя накажет, если ты будешь действовать не по его воле. Ты будешь действовать по воле своей собственной, по воле парламента, по воле демократической. А король – это символ нации. Вот поскольку в России персонализм весьма силен, любит персону, любит личность. Он силен, кстати, во многих странах. И там, где его нет, скажем, в Германии, ну, понятно, что Штайнмайер не тянет на лицо Германии. Вот, там немцы испытывают некоторый дискомфорт, и это одна из, не главная, но одна из причин усиления вот праворадикальных партий. Тоска по фюреру, но фюреру такому демократическому. А там, где это есть, скажем, в Таиланде или в Великобритании, там в этом смысле намного комфортнее. Но монархия уничтожена в России. И, конечно, есть ее родственники, можно пригласить, но я боюсь, что монархия – это такой институт, который свой авторитет завоевывает, ну, по крайней мере, десятилетиями, а может быть и веками. А таких у нас временных параметров нет. Сумеет ли приглашенный, скажем, какой-нибудь английский принц, стать любимым русскими императором России, я сомневаюсь. Поэтому, видимо, России, конечно, не светит монархии, а, скорее всего, надо нам думать о демократической республике, вроде как в той же Германии, с таким же милым, но не очень представительным человеком, как Вальтер Штайнмайер.
Тем более, что в любой момент его можно было бы поменять, если не подойдет. Да,
Ну
ведь?
да, это правда, это правда.
Еще один вопрос. В принципе, он вытекает из того, о чем мы с вами говорили до этого. Как получилось так, что народ России не только избрал Ельцина в 90-х годах, да, в начале 90-х, но при этом принял Путина в 2000-м? Как так получилось? Может быть, это, конечно, не тот же самый народ, потому что люди разные, но тем не
Ну,
менее.
что тот самый народ? Народ один. Вот. Вы понимаете, здесь все ведь началось с того, что народ не принял Горбачева и его реформы. Не принял. Там приняла интеллигенция, да, скажем, отдельные умные люди, но в целом народ их не принял. Народу оказалась не нужна ни гласность, ни уж тем более демократия. Ему нужен был надежный кусок хлеба, надежная пайка. А любая перестройка экономики с административной, экономики административной, значит, вертикали, которая совершенно неэффективна, но которая была в Советском Союзе и в странах, во всех коммунистических странах насаждалась, потому что это был необходимый элемент тоталитарной диктатуры, чтобы не было людей со свободными деньгами, чтобы все подчинялись, значит, власти того же КГБ. А если человек с свободными деньгами, он обязательно фальцовщик, он обязательно какой-нибудь теневик, и его, в общем, даже убивали, как того же отдела Рокотова известный и так далее. Так что переход от одной экономики к другой нигде не бывал легким, ни в одной стране. Это всегда очень сложный процесс. Это отлично понимал сам Горбачев. На одном из заседаний Политбюро, это запись, она есть у Черняева, но не в книге. Он не решился ее поместить в книгу, она есть в его архиве в Англии. Он там говорит, Горбачев говорит, мы, говорит, как эти с мачете прорубаемся, сами ничего не понимая, чтобы выйти из этого экономического дебри. Вот эти с мачете, видимо, в детстве Ливингстон читал и так далее, эти все африканские путешествия. А люди этого не понимали. Люди не понимали всей сложности перехода. Тем более Горбачев пытался сделать так, чтобы переход экономически был плавным. Он его сам планировал на 10 лет, то есть до где-то 97-го года. Ну и не таким болезненным для простых людей. Быть может, он не прав. Там многие ему давали неверные советы. Вот он сам, например, говорил, что Шмелев, экономист, мне давал неверные советы, предлагая там закупать товары за границей, чтобы насытить товарный голод, а рубли-то никому особо были не нужны тогда, ну, за которые покупали эти товары уже в России. То есть, понимаете, действительно, это было сложное очень время. И люди не были готовы терпеть. Другая ошибка, вот, ошибка, конечно, Горбачева была в том, ну, какая ошибка, он этого даже не понимал. Даже я вот с ним беседовал много раз уже в 90-е годы, он не понимал, когда был генсеком и президентом, что необходимо провести реституцию прав собственности в отношении 17-го года. Проиллюстрацию он понимал, но он говорит, что я не могу, не мог ее сделать. Он знал, что такое КГБ. Вот. Поэтому народ ненавидел Горбачева и до сих пор ненавидит, и забыл его. Вот эти реформы удивительные, когда столько, ну, в общем-то, было сделано в области той же демократии, свободные выборы того же Ельцина в 91-м году на соревновательной основе, и Горбачев не стал ничего фальсифицировать, хотя он был тогда генсеком и имел все возможности. Освобождение стран Восточной Европы, освобождение Балтийских стран, ну, в общем, или бескровно, или малой очень кровью, что было невероятно в советское время. Все это забыто. Все это забыто. И даже сам уход Горбачева бескровно, хотя ему предлагают маршалы, в общем, применить силу и раздавить все этого Ельцина и всю эту всех его коллег Беловежской пущи, он на это не пошел. Вот это все забыто. А Ельцин, который тот же Горбачев был уверен, что его все проделки, его безответственные заявления, его ложь, его, естественно, ну, просто пьянство, что же, их отойти, которое прекрасно было показано во время его поездки в Соединенные Штаты в 89 году. Отвратят навсегда от него русский народ, ничего подобного, не отвратили. Все это русским народом принималось. Принималось. И поэтому на свободных соревновательных выборах 12 июня 1991 года Ельцин получил, если мне не изменяет память, 56% голосов. В первом туре победив всех остальных. В том числе людей, которых там Рыжков же выставлял, Бакатина, Горбачев, он все, Ельцин всех обошел сразу же. Вот. Ну, Ельцин был совершенно другого типа человека. Он не был великим реформатором, вообще никаким реформатором он не был. Для него, как и для большинства любых правителей, самое главное было удержать власть. Власть, даже не богатство, он еще не был человеком, избалованным богатством, но его дети уже были. И ради детей он пытался сохранить и богатство. Он пытался побороть КГБ. Он понимал, что КГБ крайне опасно. Поэтому, кстати, он после того, как несколько раз снимал с своих постов генералов КГБ, возглавлявших КГБ, в итоге назначил подполковника. Человека, ну, явно безвластного, неавторитетного, ну, Ширу. Это была его глубочайшая ошибка. И для всех нас, я хочу сказать, это удивительный пример того, что ширм КГБ не бывает. Что любой человек, назначили бы на место Путина какого-нибудь, не знаю, капитан-лейтенанта КГБ Васюка, также точно он бы действовал в соответствии, если он, конечно, не Калугин, не изменник системе, он бы действовал в системе. Вот той самой системе. Он бы был и самим исполнителем воли системы. И Путин же не случайно на торжественном мероприятии 2000 года, этого КГБшного, сказал, что задание выполнено. Мы вернулись, мы вернулись. Вот. Поэтому Ельцин, будучи человеком волевым, но, я бы сказал, неумным, неумным, я подчеркиваю, и безнравственным, основывающим свою политику в основном на том, чтобы удержать свою власть, ну а потом уже помочь своим близким, детям и так далее, вот, он оказался в лапах КГБ вот таким образом, и передал власть просто этой системе снова всецело. Конечно, о чем тут дальше говорить? Горбачев до последних дней жизни очень страдал, что русский народ совершил этот выбор в 91 году. Я уверен, что если бы Горбачев остался бы у власти, если бы он бы сумел сам и народ бы его поддержал бы тогда в 91 году, то мы бы жили, конечно, сейчас в совершенно другой стране. Он был молодой еще, лет до конца 90-х он мог бы управлять, а потом была бы уже абсолютно демократическая структура, и, ну, как и в той же Чехословакии, Чехии потом, в Польше и так далее. Но вот русский народ предпочел, в общем, такого человека, как Ельцин, а потом очень энтузиастично проголосовал за Путина. Выборы 2000 года, вот те мартовские выборы 2000 года, я не считаю фальсифицированными. Они могли иметь другой итог. Но народ хотел Путина. Я это знаю, даже мои многие близкие мне люди говорили, что вот будет порядок, КГБ – это порядок, это кончится это тотальное воровство. Вот. Ну, вот мы видим, какой порядок, что кончилось и что началось.
Да, я просто сразу вспоминаю рассказы, в том числе наших общих знакомых, которые говорили, что проводился опрос фондом общественное мнение перед выборами, незадолго, точнее, до выборов, и спрашивали у людей, какого из литературных или киноперсонажей вы бы хотели видеть президентом, и побеждал
Имеете в виду
Стирлиц.
2000 год? 2000
99-й, да,
год?
99-й, 98-й.
Кого же хотели?
Стирлиц, Стирлица хотели. Вот и
Они
все.
получили. Но только как я знаю, для Путина Штирлиц тоже любимый герой. Ну
Вот
вот.
именно. Еще два вопроса,
То есть
если можно.
для всех нас это интересно. Штирлиц, ведь это же соединение чекиста и нациста. Ну, по определению. Вот.
Логично, конечно. Да, важное замечание.
И, понимаете, с
Угу.
чекистской душой.
Вы знаете, я посмотрел комментарии к нашему предыдущему эфиру, который был, наверное, несколько месяцев назад, и меня очень удивила одна вещь. Вообще она часто удивляет среди тех, кто комментирует на эфиры на нашем канале. Это сумасшедший уровень антисемитизма. Почему в России это существует до сих пор?
Понимаете, я думаю, что нет сумасшедшего уровня антисемитизма в России. Вот нет его. Я, ну, все-таки всю свою жизнь провел в России. И вот общался с массой людей. Я не видел сумасшедшего уровня. Но если говорить совершенно откровенно. Ну, понятно, ну, слушайте, люди, конечно, фиксируются на национальности того или иного человека. Этот армянин, этот еврей, этот там татарин. Есть какие-то расхожие мнения, там злой татарин, там хитрый еврей, не знаю, там, где прошел армянин, там евреи делать нечего и так далее. Понимаете, все эти, но это на уровне бытовой лексики, это есть всюду, это есть во всех странах. Но культурные нации никогда не позволяют этот бытовой национализм, скажем так, он есть всюду, выносить. Ну, простите, у французов в отношении бельгийцев, фламандцев, этот же национализм. Вот, но его культурные люди никогда не выносят никуда. Он просто подавляется, детям объясняет, что это нехорошо. Я очень хорошо помню про самого себя. Я, когда учился в школе, уже в последних классах, отец мой был крупным государственным деятелем, возглавлял все военное надводное судостроение в Советском Союзе. Вот, он был в больнице с сердцем. Я его навестил, и я рассказал ему какой-то, ну, еврейский анекдот про евреев. Он сказал: «Андрюша, говорит, запомни, для русского интеллигента антисемитизм постыден». Вот это мне было сказано, это на всю жизнь меня отрезвило от всех дальнейших таких вещей. Я не скрою, что иногда я могу рассказать какой-то подобный анекдот, но, естественно, без всякого озлобления тем же евреям и к любому другому народу. Вот. Как я знаю, евреи сами иногда любят у себя рассказывать анекдоты. Тоже ничего там страшного нет. Вот. Поэтому не надо крайне это так педалировать. Да, в старой России был антисемитизм, но далеко не у всех. К сожалению, русские цари Александр III, Николай II, во многом Николай I, о чем меньше известно, были антисемитами. А вот Александр I, например, не был антисемитом. Александр II не был антисемитом. Понимаете, тоже, ну, это от человека зависит. Вот. Но даже и Александр III, и Николай II, разумеется, не делали ничего и на полногтя сходного с антисемитизмом Гитлера или Сталина. Конечно, этого не было.
Да, и еще одно мое наблюдение. Конечно, опять-таки, я не буду, то, что по-английски exaggerate, не буду преувеличивать, да, но тем не менее. Я очень часто вижу комментарии, в том числе к нашим эфирам, когда люди пишут, что сталинская Россия – это лучшее, что было с нашей страной. Что вы им ответите?
Ну, что я бы им ответил? Мне не хочется говорить грубых слов, но эти люди, ну, просто совсем невежественны. Они не понимают самого главного. Они не понимают, что высшая ценность – это свобода. Его личная свобода. Свобода слова, свобода экономической деятельности, свобода совести, когда ты можешь верить в Бога, можешь не верить, хочешь верить, верь как ты хочешь, в любой традиции, что это свобода жить, где ты хочешь, свобода ездить, куда ты хочешь, за границу или внутри страны. Ну и, наконец, самое главное, свобода, свобода жить, иметь право на жизнь. Вот все это отсутствовало в сталинской России полностью. Что об этом говорить? Человек был лишь средством для реализации сталинских безумств и его подручных, подобных безумствам Путина. там, захватить весь мир, связать войну и так далее, там, построить железную дорогу с Салихард-Галкой и подобное. Человек же сам выбирает между свободой и достоинством и возможностью быть вот этим легко заменяемым шпунтиком системы. Когда человек говорит, что тот строй, в котором человек – это только шпунтик, это лучший строй, но он говорит о себе, значит, он и есть шпунтик, понимаете? Он не личность с достоинством, свободой, какими-то целями, идеями. А поскольку ни один человек ведь не хочет, чтобы его убили, чтобы его там, дочку сделал своей любовницей какой-нибудь империи, чтобы его детей отправили в специальный детдом, а жену этот самый Алжир, да, лагерь для жен врагов народа, то, значит, просто невежественный человек. Он не может этого хотеть. Он не может хотеть, чтобы его в подвале какой-нибудь новый блохин застрелил в затылок. Он не может этого хотеть. Значит, он просто невежественный человек и говорит глупости. Ну, а от этого никто ведь не застрахован, что мы будем слушателями глупостей.
Ну да. И в завершение, наверное, это то, что мы приближаемся уже к четвертой годовщине начала уже вот этой вот большой войны. И понятно, что все временные границы, они условны, они все придуманы. Но вот так человеческий мозг привык, что мы, наверное, подводим какие-то итоги. Или, наверное, я спрошу вас так. Как-то изменился ваш взгляд на эту войну? Вот что-то с момента 24 февраля, что-то изменилось? У вас
Ну,
или
Валерий,
нет?
я, конечно, как и все, мы были шокированы этой войной, но очень быстро, когда я увидел, это было буквально через там, неделю-полторы, я помню, это был 3-4 марта, когда я увидел, что никакого реального успеха у путинской армии нет, я понял, что все, план провалился, что его, этот план, в общем, сатанинский, но блистательный. Он провалился. Блистательно потому, что действительно он был рассчитан на быструю победу в Украине и гегемонию в Европе. Ну, такой вот амбициозный сатанинский план, как у Гитлера. Вот. И он провалился. Я увидел, что он провалился. Что ничего подобного аншлюсу Австрии, значит, захвату Чехословакии не произошло. И, значит, все, это конец. Я был абсолютно уверен, думая значительно лучше о Путине и его окружении, что они тут же сменят политический курс. Они поняли, что не получается, не получилось, сорвалось, и, ну, не, может быть, не сразу, но в течение там месяца все изменили. Ничего не изменили. Тупо продолжают давить уже почти 4 года, и абсолютно бесплодно. Бесплодно. Никакого реального эффекта нет, только количество погибших и изуродованных людей и разрушенной, превращенной в выжженное пространство Земли возрастает, а все остальное не меняется, по большому счету. Поэтому мне кажется, что это такой тупик, из которого, в общем, есть один выход. Смена режима в России. Как она произойдет? Та элита, которая в свое время сплоховала и не убедила Путина отступиться от Украины. Мы знаем, что Козак ему писал об этом. То есть были люди, которые даже ему это откровенно говорили. Наверное, были и другие. Что эта элита каким-то образом все-таки поймет, что бесконечно такие вещи продолжаться не могут. Они приведут к полному экономическому изнурению и коллапсу России чисто финансовому. Война очень дорогая вещь. Не говоря о том, что в любой момент может быть социальный взрыв по любому поводу. Понимаете, война с Японией в 1904 году начиналась с шапкозакидательства. Кончилась первая русская революция. Война с Германией и Австрией в 1914 году начиналась с шапкозакидательства. А кончилась в 1917 году и Брестским миром. Так что эти вещи тоже имеют очень сильный вдруг перекос в другую сторону. И правящей элите России надо понимать, что Россия вновь идет по этому неверному пути, которым она шла в 1904 году, развязав войну с Японией, которым она шла в 1914 году, согласившись на войну с Германией. И в этом смысле единственный способ – это, ну, в общем, изменить политический курс. А как, это уж пусть они думают, я не знаю.
Вы полагаете, все-таки стоите на позициях, что они рационально мыслят?
Я вообще, понимаете, если бы я думал, что мир полностью иррационален, я бы тогда бы не беседовал с вами. Мы же с вами рационально мыслим. Конечно, они тоже мыслят рационально, но по-своему. Они же боятся за свои деньги, свои капиталы, за своих близких, за свои виллы. Вот. Люди очень примитивны, но они понимают, что все это сейчас под большой угрозой. Из-за не гражданской войны, как с чего мы начали, а из-за общественного недовольства, бунта. Он может быть. Он в России бывает. Это надо прямо сказать. It happens in Russia from time to time. Вот. А с другой стороны, они понимают, что даже без этого то, что сейчас происходит, бесперспективно. Это не война победа, а война длительное, изнурительное движение к поражению. Когда вот это поняли, скажем, в нацистской Германии, то, как мы знаем, начали готовиться покушение на Гитлера, был заговор Штауфенберга, были какие-то другие планы. Ну вот, видим, что-то подобное неизбежно и здесь. Мы не должны считать, что Россия – это заколдованное королевство. Все общечеловеческие законы, они и для России актуальны.
Спасибо. Мне кажется, что это, по-моему, правильная и хорошая точка для этого разговора. Спасибо, что вы были. Спасибо за этот разговор. Я напоминаю, Андрей Зубов, профессор-историк, был с нами. Андрей Борисович, спасибо большое.
Мне было очень приятно с вами беседовать, Валерий Владимирович. Большое вам спасибо.